Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Встреча», и у нас в гостях сегодня представители организации «Анонимные алкоголики» Екатерина, Никита и Наталья. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Почему мы еще раз возвращаемся к проблеме алкогольной зависимости людей? Ну и, конечно, есть много других зависимостей, которые, в общем, сходны по своей природе вот с этой именно зависимостью. Но не надо объяснять, что в нашей стране не так много семей, которые так или иначе эта проблема не затронула бы. Особенно мы часто встречаемся с этим в церкви, потому что, конечно, люди приходят в церковь со своими несчастьями. Чаще приходят не сами зависимые от алкоголя или наркотиков, а приходят их родители, матери прежде всего, которые не знают, что делать вот с этой проблемой. И поэтому для священников это постоянная, так сказать, больная тема. Но, скажем, в моем приходе, даже очень небольшом, есть тоже несколько таких людей, которые либо сами когда-то были зависимыми и благодаря вот этой программе анонимных алкоголиков устойчиво не употребляют алкоголь уже в течение многих лет. Есть матери, дети, которые постоянно впадают в эту страсть. И можно сказать, что в провинции ситуация, насколько я себе представляю, по отзывам священников, еще более тяжелая и страшная. Вот что с этой проблемой делать? Есть какие-то, очевидно, программы. Но вот по моему опыту, в общем, я могу сказать, что единственное, что очевидно работает эффективно, это программа 12 шагов. Причем я больше сталкивался с этой проблемой в плане наркотического потребления. Мы в 2000 году в Братстве Анастасии организовали реабилитационный центр, который использовал эту программу. Он существует до сих пор, работает очень интенсивно. И сегодня там уже в стационарах только наших находится около 40 человек одновременно. И в год проходит примерно 2 состава. Так что, в общем, это большая организация, и я вижу, как это действительно помогает людям. Так вот, чтобы разобраться и понять, в чем суть этой программы, мы пригласили людей, которые сами активно в этой программе находятся, сами имели вот эти большие жизненные, очевидно, проблемы, и готовы с нами поделиться, рассказать о своем опыте, рассказать о том, что такое эта программа, как можно в нее войти, как может человек получить там устойчивое состояние без очевидных признаков зависимости. Ну вот первый вопрос я обращу к Екатерине и попрошу рассказать вообще, что такое программа 12 шагов, как это выглядит с практической точки зрения.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я выздоровевшая алкоголичка, я трезвая более 20 лет, и я хочу поделиться с вами информацией о том, как мне это удалось сделать. Я очень надеюсь, что эта беседа поможет хотя бы кому-нибудь встать на путь обретения той счастливой, радостной и свободной жизни, которая есть сегодня у меня. Мне очень важно понимать, что трезвость мне нужна не просто как трезвость, мне трезвость нужна как счастье, радость и свобода. И никакие мои попытки справиться с этим постыдным, как мне казалось раньше, заболеванием не приводили ни к какому результату. Очень важно понимать, что я хочу рассказать сейчас о простой программе действий. То есть это очень важно. Когда люди сталкиваются с информацией о 12-шаговой программе, почему-то существует какое-то предубеждение о сложности выполнения этой программы, о каком-то невероятном количестве времени, жизни, которую надо посвятить этой программе. Я же хочу вам рассказать о том, какое это прекрасное путешествие, это дорога к себе. И это 12 шагов исцеления, простых действий, да, это программа действий, 12 шагов исцеления. Очень важно понимать, что это заболевание никогда не оставит меня. Я до конца дней подвержена вот этой опасности вернуться к употреблению алкоголя. Какое-то время меня это пугало, потому что мне, придя в сообщество 12-шаговое, рассказали о том, что я болею неизлечимой, прогрессирующей и смертельной болезнью. И что нет смысла посыпать голову пеплом и сокрушаться о том, как страшна эта болезнь. Есть смысл обратиться к тем методам, которые помогли тысячам людей. В то время, когда я пришла в сообщество, у нас не было очень четких инструкций, как действовать по этим 12 шагам. У нас была замечательная книга «Рецепт выздоровления от алкоголизма», где на 160 страницах рассказываются простые методы прохождения вот этого пути возвращения к себе и к Богу. Как я поняла уже позже, что у меня утрачена связь с Богом. У меня утрачена связь с тем прекрасным, что во мне есть. И мне нужно просто попытаться путем избавления от моих дефектов характера, путем служения другим людям, следования нравственным законам, обрести новую жизнь. И это не составило труда на самом деле, когда я стала просто делать действия, которые мне предлагались. Эта программа исцеляет, она дает возможность найти новую основу, новый фундамент. Знаете, это вот как вообще начать жизнь с нуля. Очень важно, что мы собираемся в группы, да, у нас существуют группы, одни больше, другие меньше. Но это сообщество людей, где люди делятся своим опытом выздоровления. И вот это очень важно, да. То есть для меня, когда я пришла в сообщество, очень важно было увидеть, что я говорю с людьми на одном языке. До этого ни врачи, ни психологи, ни священники, очень желая мне помочь, очень желая, отдавая самое лучшее, что было у них, не могли оказать мне поддержку, потому что болезнь настолько коварная, и мое сердце было закрыто, мой разум был закрыт. И только когда со мной поговорил трезвый алкоголик, мое сердце откликнулось. Очень важно для меня, что я поверила, вы знаете, вот я поверила, в какой-то момент я поверила, вот потому что вот без этого я поверила, очень трудно остаться в этом сообществе. Я сегодня, я когда оглядываюсь назад, я понимаю, что я очень счастливый человек. Таких везунчиков, как я, их очень мало. В сообществе из 10 людей, посетивших собрание, остается один, максимум два человека. Печальная статистика, потому что, ну, 12 шагов — это как еще один способ решить проблему алкоголизма. Люди обретают, конечно, и другими методами. Просто я могу рассказать только о своем опыте, да, какие решения этой проблемы.
То есть вот из тех, кто приходит туда, пробует, остается очень немного людей, да?
Да, остается очень немного людей. И остается немного людей, и мы потом узнаем и просто уже поминаем других людей, как людей, которых эта болезнь убила. Есть люди, которые приходят и не следуют этой простой программе, пытаются решить только вопрос сухости, избавления от химической тяги, да. Алкоголик — это человек, который утратил способность контролировать потребление алкоголя, утратил до конца своих дней. И глупо думать, что мы когда-то сможем контролировать. Но вот эта иллюзия убивает людей. Людей ведь не алкоголь убивает, а их иллюзия о том, что они могут вернуться и пить, как все нормальные люди, без последствий. Но, к сожалению, болезнь прогрессирует, даже когда мы не пьем. То есть я могу быть в ремиссии 20 лет, и в нашей литературе это описано, и через 20 лет я могу выпить немного алкоголя, и я наберу всю ремиссию. Я выпью все, что я не пила эти 20 лет. Вот так работает эта болезнь. И единственный инструмент, который позволяет мне находиться в этом состоянии деления меня от алкоголя, да, это вот мои инструменты, простые действия, да, это служение другим людям, посещение собраний, на которой с каждым годом причина посещения этих собраний у меня поменялась. Если раньше я ходила, чтобы получить поддержку, то сегодня я хожу практически 6 дней в неделю на собрание для того, чтобы оказать эту поддержку. Вы знаете, когда у меня бывают сомнения, идти мне на собрание, посещать мне собрание или нет, я сразу очень живо вспоминаю, что когда у меня стоял вопрос, выпить мне или нет, у меня не было двух ответов. У меня всегда был один ответ. Конечно, мы пойдем и выпьем. Поэтому сегодня я на вопрос идти мне на собрание и помочь кому-то, я себе отвечаю, конечно, мы пойдем и поможем. Ну вот, и в сутках 24 часа, и меня уже давно не пугает, что час своей жизни из 24 я должна посвятить другим людям. Знаете, вот очень ярко я помню этот момент, когда у меня произошло вот этот акт доверия человеку, который пил точно так же, как я, но стоял передо мной трезвый. И вот для этого я иду на собрание, что я пила точно так же, как те, кто сейчас приходит, да, и я хочу, чтобы они увидели меня трезвой. И не просто трезвой, а радостной и счастливой, и наполненной любовью. Приходит такой момент в сообществе, когда ты уже хочешь отдавать, не ожидая ничего взамен. Это то чудо, которое происходит. Знаете, ну, вот это 12 шагов, это программа преображения, это шаги преображения человека, который был совершенно не нужен никому. Последнюю фразу, которую я услышала от нарколога, он мне сказал: тебе есть смысл не жить больше. Это очень больно говорить врачу. Поверь мне, ты никчемное существо. Ничего невозможно с тобой делать. Все, что я тебе могу предложить, где-то на Васильевском острове есть вот группа, тогда их было 20 лет назад, это было всего две группы в городе. Попробуй, я слышал, что кому-то это помогает. Я считаю, это будет слава Богу для меня.
Но вот все-таки, если вернуться к тому, как это выглядит, то есть, ну, люди привыкли, пришли к врачу, им выписали рецепт, назначили уколы, назначили какие-то, так сказать, да. То есть есть какой-то человек, профессионал в своем деле, который вам четко говорит, вот надо принимать таблетки столько-то раз в день, ограничить себя в еде в том-то, да, или там назначать на операцию. Короче говоря, вот это такой обычный рецепт, который люди привыкли получать, придя со своими какими-то болезнями, допустим, если мы считаем это болезнью. Но вот все-таки здесь технологически, я так вот пока слышу, это некие собрания, на которых пока я не очень понял, что происходит. Вижу, что вы сказали, что вы ходили сначала как, скорее как пациент, теперь вы ходите скорее как врач. Да? Вот, роль как бы ваша там в этом собрании несколько поменялась, хотя в то же время вы сами нуждаетесь в этой помощи. Так вот, все-таки, может быть, можно как-то чуть подробнее объяснить, что же происходит на собрании, почему это оказывает такое действие, значит, на какой срок рассчитаны эти шаги, кто переводит из одного класса в другой человека, сам он решает для себя, или кто-то долгое время в программе, он говорит, так-то тебе пора делать шаг номер 4, или там переводит сразу через 3 класса в этот, ты такой талантливый, у тебя такие замечательные успехи, мы тебя сразу переводим на... Ну вот, пожалуйста, Наталья, может быть, вы проясните эту картину.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы знаете, анонимные алкоголики – это группа самопомощи, да, куда приходят люди с такими же точно проблемами, как и у меня. И на этих группах дружественная обстановка, и мы рассказываем, делимся своим опытом. Да, то есть мы читаем нашу литературу, книгу «Анонимные алкоголики», где изложен этот опыт выздоровления. И каждый член группы делится своим опытом, что он конкретно делал, какие действия, чтобы эти предложенные принципы, изложенные в программе выздоровления, применить в собственной жизни. И самое лучшее, если новичок к нему сразу же подойдет впереди идущий товарищ, да, и скажет, вот у меня есть такой опыт, я могу тебе предложить, как это надо делать, потому что я сама прошла этот путь. И я подхожу и предлагаю, если это женщина, к мужчинам у нас подходит мужчина, и предлагается вот конкретные действия делать, и мы встречаемся с этим человеком в зависимости от того, какое у него состояние. То есть может он, не может читать книгу «Анонимные алкоголики». Если не может, то я ей читаю, да. Если может, то она самостоятельно читает. Я ей просто показываю те места, о которых там говорится важные. Когда я читала сама эту книгу, я не могла там увидеть этих мест. Только когда я с наставником начала это читать. И конкретные действия, они уже дают результат. Да, индивидуальное наставничество, это важно. Помимо того, что мы собираемся группой, да, мы пьем чай и делимся опытом, каждый по очереди, никто там не выкрикивает, не перебивает. Кстати, придя, не обязательно, никто не спрашивает конкретно имя, фамилию, где живешь, кем работаешь. Да,
ну, это,
да.
Вот это,
можешь назваться любым именем, если боишься назвать свое собственное имя. Да. Для начала этого достаточно. И достаточно желания бросить пить. То есть нет никаких там визитных карточек, вот я такой-такой, меня направили сюда, это самое. Захотел бросить пить, приходи, мы тебя ждем. И мы готовы тебе помочь, если ты хочешь это сделать. Я рассказываю свой опыт, да, я говорю, что я делала так-то, так-то, ты можешь попробовать сделать то же самое и посмотреть, какой будет результат.
Да, Никита, может быть, добавить.
Мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что терапевтической ценностью обладает то, что мы делимся личным опытом. Я часто приходил к врачу, и врач мне говорил, ну, тебе надо как-то собраться, не пить там, не употреблять наркотики. Но я не мог собраться.
Да, датчики прямо то же самое говорят.
Вот, понимаете? И
возьми себя в руки.
В какой-то, понимаете, коварство болезни в том, что я сотни, наверное, тысячи раз принимал решение не пить, не употреблять наркотики. У меня была еще проблема с наркотиками. Но проходило время, и я отменял это решение. Понимаете? И то, что когда мы на группах встречаемся с людьми, понимающими этот феномен, непонятный для не алкоголика и не наркомана, то это очень сильно, когда человек тебя понимает.
Ну да, то есть, может быть, психотерапевт очень хорошо осведомлен, он там, может быть, расспрашивал людей, много с ними говорил, Наверное, играет роль то, что человек видит перед собой именно не врача, а такого же, как он сам, и который теперь стал другим. Вот да, этот момент, такая... наверное, самый такой существенный. Да?
Мы делимся духовностью по горизонтали. Uh-huh. Знаете, как вот священник все-таки он всегда стоит выше, и он мне говорит, врач, он стоит выше, и он мне говорит. А тут мы делимся между собой своим опытом. Я делал так, мне это помогло. Или я делал так, мне это не помогло.
Ну, а вот смотрите, конечно, ведь случается, наверняка, довольно часто, человек срывается. Ну, он пришел в программу, он начал делать какие-то первые там шаги, усилия, сорвался. Что тогда делать? Как-то ему звонят, о нем там помнят и так далее. Или он должен сам пройти какой-то свой еще один круг, может быть, ада, и вернуться в группу. Как это обычно происходит?
Ну, что касается меня, я 1.5 года ходил с одним днем, с двумя днями, немножко нетрезвый на собрание. Вот, но я видел людей, у которых это получилось. Придя на первое свое собрание, я увидел людей, которые раньше употребляли и которые сейчас не употребляют. И я понял, что я хочу иметь то, что имеют они. Я хочу иметь трезвость. В тот момент меня еще мало волновали аспекты духовности, каких-то там взаимоотношений с Богом. Мне было понятны конкретные вещи. Пили, не пьют. И вот продолжая ходить туда, все-таки получилось так, что я остался трезвым. И сейчас уже трезвый почти 14 лет.
Вы знаете, если человек срывается, да, ну, звоним, конечно, да, и спрашиваем, хочет ли он вернуться к трезвой образ жизни, или он хочет еще попить. Если человек говорит, что я не готов, я пока попью, да, то мы его не трогаем, да. То есть дорогу он уже к нам знает, он знает, что нужно сделать, его задача только прийти. Если он хочет выздоравливать, да, то он может приходить и выпивший. Это не запрет на то, что он не может прийти. Единственное, что ему не дадут высказываться на группе, потому что он, ну, выпивший.
Будет просто вот,
да, он может приходить и слушать, если он хочет, да. И обязательно с наставником разбирает этот момент срыва, почему он сорвался, что он не сделал из тех действий, которые он должен был сделать, чтобы остаться трезвым. Этот момент обязательно разбирается, чтобы учесть ошибки на будущее.
А вот движение по шагам, вот то, что я спросил, как оно происходит? Вот кто переводит на следующие ступени развития?
Ну, у нас нет такой классификации, да, единственное, что если я 20 лет пила, то, наверное, чтобы полностью восстановить, реконструировать мою жизнь, да, то есть, как говорится, поезд уехал на 200 километров, да, чтобы вернуться мне домой, мне надо проехать обратно те же 200, да. Это не происходит вот здесь и сейчас, да, мне, конечно, хочется махнуть волшебной палочкой, чтобы вот я сделала шаги один раз, да, и все у меня кардинально поменялось. Оно, конечно, меняется. Но я не могу измениться ни на физическом уровне, ни на психическом, ну, допустим, вот так вот, по мановению волшебной палочки. То есть это шаги, я их усовершенствую, иду глубже, 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 да, вот в своей духовности, чтобы
то есть это
мало того, что ее поддерживать.
Процесс такой чисто во времени растянутый. Вот сегодня сделал первый шаг, сделал второй шаг. То есть это охватывается как-то все вместе, что ли, да?
Нет, ну, конечно... Этапы прохождения шагов, они достаточно очевидны, поскольку они, шаги расположены именно в той последовательности и выполняются именно в той. Собственно, первый шаг – это признание своего бессилия перед болезнью. Признание, что сколько бы я ни напрягал свою волю, как вот мне говорили доктора и священники,
да,
вот, это невозможно. У меня были масса случаев, когда я шел за алкоголем и молился, что «Господи, как бы мне не выпить, как бы мне не выпить», но я все равно шел за ним и употреблял его. И сейчас в программе есть ситуации, когда я отказываюсь от соблазнов, и это опять же не моя, это Бог работает во мне. Так вот, первый шаг – это признание бессилия. Второй шаг – это допущение возможности, что сила, как сказано у нас в программе, сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Естественно, речь идет о Боге. Третий шаг – это решение передать свою жизнь под защиту Бога. В третьем шаге – это только решение, что пусть Бог руководит моей жизнью и направляет меня по тому пути, который Он мне предназначил. Потому что до этого я шел по своему пути. Четвертый шаг – это признание ошибок своей жизни. Тут очень важно найти, где я был неправ. У алкоголика масса обид на государство, на маму, на близких, на жену, на священников, на милиционеров, на что угодно. И я, когда выхожу на улицу и нахожусь в плохом духовном состоянии, алкоголик находится в плохом духовном состоянии, меня может начать раздражать все вокруг. Машины не так стоят, там переходы, ну, не там и так далее. Причем масса. Вот. Так мне нужно увидеть в четвертом шаге, какова внутренняя основа этих обид. И когда я при помощи человека, прошедшего программу, начинаю смотреть на свою жизнь, я начинаю видеть, что причиной моих обид была задетая гордыня, мои амбиции, мои страхи, моя злоба, невнимание к другим людям. То есть, другими словами, задето было мое эго во всех его проявлениях. Оно расцветает и там проявляется в жадности, зависти, злобе, похоти, всем чем угодно. Вот, в четвертом шаге я вижу это. Пятый шаг – это признать перед Богом, собой и каким-либо другим человеком. Как правило, раньше в программе люди, когда программа только начиналась и не было института спонсорства, наставничества, люди, как правило, шли к священникам, раввинам, может, кто-то докторам или там, близким людям. Сейчас мы идем к тем, кто с нами делится своим опытом выздоровления, и рассказываем ему, и человек, пройдя эту программу, он со стороны видит, потому что очень часто я не вижу, что во мне задето и что во мне работает. И он помогает, этот человек помогает нам увидеть. И, конечно же, это еще шаг смирения, потому что рассказать другому человеку обо всех своих неприглядных поступках – это требует смирения. И когда еще в результате всего этого мероприятия ты видишь, что это ты сам виноват, то появляется вот это вот желание, чтобы Бог избавил, потому что когда, ну, есть совершенно определенный способ написания шагов, и там получается в линию я вижу человек, причина обиды и дальше мои недостатки, что я делал. Он, может быть, был и неправ, но я вижу, что я делал, а я там был еще больше неправ. Но с чем человеком я не могу сделать? Я могу сделать с собой, попросить Бога изменить меня. И это мне видно. То есть в линии я вижу, как это все происходит. Шестой шаг. Мы просим Бога избавить нас от наших недостатков. Точнее, шестой, седьмой шаг. Мы признаем, что мы сами с этим не можем справиться, и просим Бога избавить нас от наших недостатков. Потом, живя нашу жизнь, мы совершаем массу, ну, ошибок, и это влечет за собой ущерб другим людям, родителям, близким. Что-то мы украли, кому-то нахамили. Где-то мы поступили нечестно. Все это нужно исправить. И поэтому мы составляем список всех тех людей, кому мы причинили ущерб, и готовимся возместить его. Потому что нельзя начать новую жизнь, оставив вот эти невыметенным свой дом. Как бы убираем этими шагами, мы убираем свой дом, выметаем его. Девятый шаг говорит, что мы напрямую возмещали ущерб этим людям, где только возможно, за исключением тех случаев, когда это могло причинить вред им или кому-либо другому. Если мы должны денег, мы идем возвращаем. Пусть, может быть, не сразу, там, может быть, если это большие суммы, мы возвращаем по чуть-чуть. Где-то мы приносим извинения, где-то мы навредили себе, и возмещение ущерба себе – это жизнь по новым принципам, не по тем эгоистическим устремлениям, которыми мы жили, а это жизнь в соответствии вот с этими новыми принципами, шагами. Десятый шаг говорит, что мы продолжали собственную инвентаризацию, когда были неправы, сразу признавали это. Этот шаг дает нам возможность не копить злобу, обиды и наше раздражение, а тут же увидев, что на примере, очень просто, я выхожу на улицу, я вижу, что на пешеходном переходе припаркована машина. Меня это сразу же раздражает. Но благодаря программе я вижу, что это моя гордыня. Понимаете, это передо мной на моем переходе поставили машину. Плюс у меня машины нет, и это моя зависть. И с этим уже мне гораздо проще работать. Я могу Бога попросить избавить меня от этой зависти, злобы, раздражения и проявления эгоизма. И программа рекомендует нам тут же сделать доброе дело. Выкинуть мусор какой-нибудь неправильно выкинутый, там, перевести бабушку через дорогу, спросив ее, конечно, надо ли ей переходить и так далее. 11-й шаг. Искали путем молитвы и медитации углубленного контакта с Богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании Его воли для нас и о силе ее исполнить. Здесь приведено слово «медитация». На самом деле есть перевод «углубленное размышление». Я почему на этом акцентировал, заострил свое внимание, потому что долгое время для меня, как для человека православного, слово «медитация» ассоциировалось с какими-то восточными практиками, и было совершенно неприемлемо. Молитву, это я понимал. Но что такое молитва и медитация? Молитва, все понятно, когда я обращаюсь к Богу и прошу Его избавить меня от недостатков. Это, знаете, как по телефону. Я звоню Богу и говорю: вот, Господи, избавь меня от того-то, того-то, того-то. И бросаю трубку, не слушаю его ответ. А медитация – это возможность послушать, посидеть в тишине и послушать его ответ. Не факт, что он мне позвонит, да, но я даю ему возможность, во всяком случае, сказать мне это.
Но это и... вот Владыка Антоний Суровский как раз об этом в каком-то из примеров, я помню, писал, где одна старушка там всю жизнь молилась, 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 да, говорила очень много слов, вот, и потом говорит: ну, я не слышу ответа. И Владыка ей сказал, что так ты даешь возможность Богу, да, ответить, все время многословишь, вычитываешь там каноны и прочее, а ты сиди в тишине и послушай. Конечно, это совершенно духовный совет.
Вот. И 12-й шаг, это звучит так, духовное пробуждение, как результат этих шагов, мы старались нести эту весть алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах. Этот шаг говорит нам о том, что, получив этот дар трезвости, нам нельзя его держать. Это, знаете, как пруд, когда в него вода только втекает, он застаивается, и вода из него должна истекать, и тогда она будет чистой. И мне обязательно нужно делиться с другими людьми, потому что многие люди сейчас могут делать добрые дела, благотворительность заниматься, еще чем-то. Но алкоголику может помочь другой алкоголик. Так же, как я это увидел на своем опыте, точно так же он мне может поверить, что исцеление возможно. И именно в этой области есть смысл сосредоточить большую часть своих усилий. И к тому же это радостная вещь, поскольку вот делая эти шаги, да, казалось, они совершенно простые. Бог меняет восприятие мира, и делать доброе дело становится радостно. Служение – это не какая-то обуза и повинность, это радостное действие.
Замечательно. То есть, в принципе, здесь не обязательно замыкаться только на работе вот такой помощи другим алкоголикам и наркозависимым, но еще и каким-то вообще людям в самых разных сферах. У кого-то из вас есть наверняка такой опыт, ну, про Никиту я знаю хорошо, Никита помогает в колонии Колпинской уже многие годы, постоянно. Вот, может быть, сестры, вы тоже что-то расскажете.
Да, у меня есть опыт служения. Я образование получила в школе звонарей, и я звоню в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, дом 1, уже больше 5 лет. Я кормлю людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, которая организована выездной автобус от фонда Дикония. Это тоже входит в круг моих служений людям. Плюс то, что я регулярно служу на группе. Кроме индивидуальных занятий, у меня еще есть групповые занятия по изучению нашей литературы, всех принципов, которые составляют основу нашего выздоровления. Это традиции, концепции и шаги, простые шаги. Я также веду группы, то есть это тоже я расценил как служение. В случае необходимости мы, например, выезжаем в социальные квартиры. Это очень интересное служение. Есть квартира, дом ночного пребывания в городе Санкт-Петербурге, и к нам обращаются с просьбой нести весть о возможности решить проблему. Там, естественно, люди уже лишённые всего, и мы несем весть о том, что можно оставаться трезвыми и решать свои все вопросы. Также мы выезжаем туда. Я увидела, это работает таким образом, что если я с утра прошу Бога направить мои мысли и действия в нужное русло путем молитвы и медитации в течение дня, мне однозначно приходят ответы, где я могу быть полезна. И моя задача в течение дня — слышать ответы Бога, что этот звонок — это просьба именно от Бога. Все-таки для меня важно было решение, что я с какого-то момента, поняв, что произошло в моей жизни, было принято решение, что я с этого дня хочу быть на службе у Бога. И на все просьбы, которые поступают от людей, у меня однозначно отклик души. Если это совпадает с возможностью по времени, по финансам, я всегда готова прийти на помощь и служить. Но, опять же, это не составляет для меня труда, у меня не вызывает это никакого протеста, у меня нет понимания, что я чем-то жертвую. Это только форма благодарности Богу. Вот это очень важно. Мне нечем больше отблагодарить Бога за вторую жизнь, кроме того же времени, которое мне не принадлежит. Знаете, когда я думаю, что мне жалко мое время, мои силы, мои деньги, это самая большая ловушка для меня, потому что я думаю, что это что-то мое. У меня своего ничего нет. И я просто распоряжаюсь этим правильно. То, что он мне дал, я отдаю другим людям. Для меня это духовный принцип, который мне дала программа «12 шагов». Нигде в другом месте для меня, в моем случае, мне было не обрести это понимание. Безвозмездно взял, безвозмездно отдай.
Ну вот, Наталья, у вас что-то тоже наверняка в таком роде?
Да, я тоже служу людям, но я очень много времени отдаю именно зависимым. Работа помимо на группе, да, и служение на группе, я еще, ну, как бы лично очень много наставничеством занимаюсь. И у нас есть приют Марии Терезы, да, где мы тоже там ведем и группу, и, ну, не оставляем, короче, своим вниманием. То есть мы идем туда, где мы можем быть полезными и на общественном уровне, и соццентрами. Мы работаем и с церквями, да, но это не лично я, это уже как бы задача группы, да, нести нашу весть о том, что мы есть, и о том, что мы можем быть полезны другим людям.
Ну вот тут, наверное, стоит заметить, что вы же где-то еще и работаете на обычной работе, зарабатываете хлеб насущный, и, наверное, важно сказать, что вся ваша деятельность, связанная с группами, абсолютно никак не оплачивается, и денег вообще в принципе никаких нет. Только ваши собственные пожертвования, которые вы же и приносите туда для тех или иных целей, вот, собственно, ваша непосредственная работа.
Да, очень важно понимать, что цель группы одна единственная. Это чтобы двери, помещения, где человек может получить исцеление, были открыты. Куда им прийти? Им надо найти это теплое, уютное место, где есть доброжелательность, где есть вкусный чай, там, сушки. И для этого мы должны, конечно, отдать часть своих доходов для того, чтобы эти двери были открыты. Только для этого. Помогая другим, делая 12-й шаг, таким образом мы помогаем себе.
Ну, суток не хватает.
Вижу, да, по обилию служения, что действительно трудно понять, как это все вмещается. Ну вот, Никита, еще очень-очень важный вопрос, я думаю, для наших слушателей, для многих. Это как связана эта программа с церковной жизнью человека, с православием? Потому что, ну, наверное, многие слышали, что есть какие-то подозрения, что эта программа создает какую-то свою отдельную квази-церковь, уводит людей из церкви и так далее. Ну вот я по своему могу сказать, что у нас практически 100% все, кто в наши центры попадают, а они находятся там один рядом со Святогорским монастырем Псковской области, и священники окормляют этот центр. Другой центр находится в поселке Сологубовка, при храме, где священник тоже там постоянно присутствует, они и 100%, без исключения, люди приходят в церковную жизнь. И я вот сам могу свидетельствовать, что, скажем, когда исповедуется человек, который прошел эту программу, проходит эту программу, живет в этой программе, эта исповедь гораздо более содержательная и качественная, чем то, что часто приходится слышать, когда человек просто перечисляет 3-5 каких-то грехов, это одна история, когда он видит, какие страсти за этим стоят, он способен как-то проанализировать себя самого, это, конечно, совсем другой уровень духовной работы, так сказать. Но вот, Никита, как в вашем опыте, происходит ли воцерковление участников программы? Что реабилитационные центры, а это все немножко отдельная история, и там понятно, что если священник появляется, беседует, а как здесь это происходит и происходит ли?
Вкратце, надо все-таки коснуться истории возникновения сообщества анонимных алкоголиков. Сообщество вышло из так называемой Оксфордской группы. Оксфордская группа – это духовное христианское объединение людей. В начале 20 века был кризис веры. Мы сейчас думаем, что у нас кризис веры, да? А тогда люди тоже считали, что кризис веры у них. И они объединялись и брали за основу принципы первых веков христианства. Это служение другим, абсолютная честность, любовь, абсолютное бескорыстие. И они пытались притворить это все в свою жизнь. И, в общем, достаточно успешно. Но в эту группу, естественно, поскольку алкоголизм существовал во все времена, начали приходить люди с алкогольными проблемами, и постепенно они выделились в своеобразный такой пьяный отряд оксфордской группы, поскольку именно алкоголик лучше всего понимал другого алкоголика. Вот, но принципы это были первые века христианства. И только впоследствии программа была адаптирована под именно нужды алкоголиков, и понятие «Бог» стало таким более общим. Для чего это было сделано? Для того, чтобы воспользоваться программой мог любой, мог иудей, мусульманин или человек даже просто неверующий. Но изначально, естественно, это была христианская программа. Кстати, мы были в Америке недавно с женой и видели, как в соборе после большой группы, там человек 500-600, в центре Нью-Йорка собор, проходит группа, все люди встают, берутся за руки и читают «Отче наш». Значит, как это сообразовывается с духовной, с православием в частности и духовной стороной? Мне лично, как человеку православному, очевидно, что все те принципы, о которых говорит и которые рекомендует программа, находятся в полном соответствии. И наша программа не навязывает своего представления. То есть, когда я, допустим, общаюсь со своим подспонсорным, ну, с человеком, которому я передаю свой опыт выздоровления, я ему не навязываю своего представления о Боге. Я даю ему возможность составить свое. Точнее, у меня был опыт, когда я пытался навязывать. Это вызывает отторжение. Алкоголики, знаете, управлять алкоголиками вообще нельзя. Это как стадо кошек. Их не приучишь ходить в строю. И алкоголик, когда ему что-то навязывают, он сразу же это чувствует. И приобретя этот опыт, я понял, что в следующий раз надо не навязывать своего мнения. В результате человек пошел на курсы катехизации, сейчас он должен принять крещение и стать членом церкви. Другой человек, с которым я работал, мы с ним занимались по шагам, я всегда подчеркивал, что его представление о Боге – это его представление о Боге. Я знаю, что он не ходил в церковь много лет, сейчас он мне позвонил и сказал: «Никита, я был на службе, я причастился, это так радостно». У меня не было слов. Вообще потрясающая вещь, когда ты видишь изменение человека, как человек приходит в программу, вот этот вот малотрезвый человек, сосредоточенный на себе, на своих проблемах. С женой конфликт, денег нет, работа плохая, государство плохое. И проходит время, человек проходит шаги, и он меняется, он начинает думать о том, что как мы можем помочь другим людям, как мы можем где-то организовать группу, семинар, шаги подспонсорные. Это удивительная вещь. Это, вот эта метаноя, которая происходит, она потрясающая.
Ну вот именно когда вы общаетесь со своими вот этими подопечными, все-таки вы обозначаете, о себе говорите, да, что вы православный, что вы там ходите в церковь.
Да,
я... Но никаких призывов к нему, когда давай пошли вместе или там что-то такое, да?
Мне даже говорить не приходится, потому что обычно я с теми людьми, с которыми работаю, общаюсь на работе, а у меня на работе прям вот такой вот иконостас, который не оставляет никаких сомнений в моей принадлежности.
Можно я добавлю еще?
Да.
Знаете, у нас в книге «Анонимные алкоголики», вот Катя говорила, да, о том, что одни раньше, одни позже, да, у нас написано, что наступит время, когда вы его назовете его именем. И у нас много всякой разной литературы, да, в другой книге «Анонимные алкоголики взрослеют», там написано, что духовное пробуждение имеет под собой четыре важных фактора, да, истинное духовное пробуждение. Это приобщение к вере, это молитва, приобщение к церкви и свидетельство. Свидетельство у нас на группах, да. У меня наставница, ей на сегодня 30 лет трезвости у нее, и она стала активно воцерковляться, и она на сегодняшний день если к ней подходит и просит о помощи, да, она на сегодняшний день четко говорит: я иду к Христу, и если ты хочешь идти со мной и получить тот опыт, который я тебе могу отдать, ты должна идти со мной. Я в церковь, ты в церковь, я на группу, ты на группу. И первые же анонимные алкоголики, они третий шаг делали, вставая на колени, и принимали его, именно говоря о том, что Христос должен взять мою жизнь, вот, отдать ему. Именно. Это уже у нас тут как бы пошло. Там непонятно, к кому обращаемся, непонятно, кому отдаем. А первые, вот они вышли из христиан, и у них был конкретный Бог. Конкретно Иисус Христос.
То есть тот, кто уже все-таки практикующий христианин, естественно, он обращается не к неведомой силе, а обращается к тому, кого он как-то знает уже, да?
Я могу свидетельствовать удивительные вещи, что люди, принадлежащие к другой конфессии, спрашивая меня, где можно с тобой встретиться, я говорю, ну вот только там у меня будет пару минут в церкви. Люди приходят, и в следующий раз в церковь, совершенно принадлежа к другой конфессии, в следующий раз говорят, а могли бы мы встретиться опять вот в том же месте? Таким образом, знаете, ну, мне не надо ничего навязывать. Знаете, у меня была история, когда мой подспонсорный, с кем я проходила по шагам, никак не могла сформулировать свое представление о Боге. И мне пришло такой прям ответ от Бога: предложи, чтобы она шла с нами. Я говорю: слушай, а давай ты пойдешь сейчас с моим Богом, и вдруг тебе станет полегче. И вы знаете, это был потрясающий опыт, потрясающий.
Нет. То есть очень важно, чтобы вера не превращалась в идеологию, которую мы пытаемся навязать кому-то. Делай так, делай так. Пример – это самое главное в любой миссии, в любой проповеди.
Я бы хотел добавить, что мое восприятие Бога, церкви, таинств и всего, что с этим связано, кардинальным образом изменилось после прохождения программы. Я, знаете, когда до программы, лет 15 назад, я считал себя православным христианином, но это не мешало мне иметь какие-то атрибуты других религий, еще что-то. В общем, у меня была в голове такая мешанина. Потом я в программе, я, значит, начал ходить конкретно в церковь, но к 10 годам я не делал, 10 лет я не делал программу. И я этот опыт никому бы не порекомендовал. Но в какой-то момент я оказался в церкви перед иконами, и я понял, что я говорю туда, и я не понимаю, куда я говорю, что я говорю, зачем я говорю. То есть вот эта вот завеса, которая была задернута с моей стороны.
То есть это было в течение как раз активного употребления?
Нет. Уже в трезвости я ходил в церковь, но у меня не было понимания Бога. Я не понимал, к кому я обращаюсь. Да, я делал какие-то правильные действия внешние, но внутреннее ощущение было совершенно никаким. И пройдя программу, конечно, ощущение Бога, оно совершенно изменилось. Вы знаете, это появился любящий отец, любящий, заботящийся отец, которому не страшно передать свою жизнь, который посылает какие-то трудности, испытания. В общем, глубина восприятия Бога стала совершенно другой. Не перестав быть при этом, естественно, православной, христианской. Я всегда хожу всем подспонсорным, я говорю, там, допустим, в воскресенье я не могу, я иду на службу. Я каждое воскресенье хожу на службу.
Хочу добавить к тому, что сказал Никита. Программа разделяет эти две вещи, да, вера в Бога и научиться полагаться на Него. То есть поверить в то, что Бог есть, если я пришла алкоголиком, у меня не было Бога, да? Поверить в то, что Бог есть, оказалось достаточно легко. А вот научиться полагаться на Него, доверять Ему, да, вот это уже, наверное, ну, этому учиться нужно всю жизнь. Но тем не менее, когда я этому учусь, да, вот я доверяю Ему что-то сделать в моей жизни, да, и я вижу результат. Потому что я-то уже свою жизнь прирулил в такую яму, что из которой, ну, живьем не выбраться. Да. И вот эти две вещи, да, вера в Бога и полагание на Него. Они вот, вот у нас как бы это две отдельные вещи.
Искать и Его волю, что нам делать? Не полагаться на себя, когда мне надо ответить на вопрос, я спрашиваю: отец, помоги мне, пожалуйста, что мне ответить?
Вот работа в развитии понимания себя и духовной жизни придала, знаете, какую-то удивительную легкость. Ведь то напряжение, с которым я жила, требовало все время разрядки. Невозможно было без химических веществ, они разные, да, все что угодно мир сегодня предлагает. Но удивительно, мне программа предложила не напрягаться, отдать свою жизнь на попечение, защиту и заботу Бога. И вот это произошло. Вот чудо доверия именно заключалось в том, что я сегодня могу жить легко, легко. Понимаете, это, ну, вот эта вот ценность, которую я даже не знаю, с чем сопоставить. Я не знаю, что именно, какие конкретно действия привели. Конечно, вся программа в общем и целом, потому что я, мой отец алкоголик, я ходила также на группы помощи взрослых детей алкоголиков, я ходила на группы созависимых, которые, ну, это люди, которые живут зависимыми. Я ходила на группы депрессивных, и я ходила на группы анонимных алкоголиков, и в конечном счете я обрела то, что я обрела. Потому что ведь это не только проблема алкоголиков, это проблема всех, кто попал в этот ураган беды, катком асфальтовым раскатом в жизни других людей. Не потому что мы плохие, а потому что мы очень больные. А семейная болезнь — это значит, что люди, которые соприкоснулись с нами, заболели уже. И я очень благодарна Богу за то, что Он подарил возможность моему ребенку пройти эту программу. Ее, кстати, проводила по программе «Алкоголичка», хотя у моей дочери нет зависимости, но это исцеление потрясающее просто.
А вот что же у нее было, почему она обратилась?
Неспособность строить здоровые отношения с людьми. Потому что если я пропила всю ее жизнь, и она не видела трезвой в семье, она не видела нормальных отношений в семье, она выросла больным человеком. И, соответственно, она увидела потери, которые она несет, не являясь алкоголичкой, но являясь дочерью алкоголички. И программа тоже предлагает эту помощь. Очень важно, ну, искать решение.
То есть вот это для меня, например, новый момент, что проблемы, которые возникают у детей, которые видели ненормальность своих родителей, эта программа тоже помогает решать.
Конечно, конечно, конечно. Сейчас вот мы надеемся, что будет развитие проекта центра Дикании. Очень ждем. Может, будем полезны там для деток из семей алкоголиков. Молим Бога о том, чтобы мы были полезны.
Ну, я думаю, Господь поможет. Такая возможность обязательно вам будет предоставлена. Желаю вам успехов. И последнее, что я хотел бы спросить, куда обращаться людям, которые нас послушают, и что же они могут практически сделать?
Во-первых, конечно, масса информации есть в интернете по запросу АА Питер. Есть полное расписание групп.
Где они находятся. Да,
где они находятся, расписание их. Кстати, я бы хотел сказать, что у нас на группе «Спас», мы, кстати, группу назвали группой «Спас», у нас на группе «Спас» по средам есть возможность подключения Skype по Skype на собрание, то есть эффект присутствия. По субботам на нашей группе мы приглашаем 8 часов спикеров, ну, людей, которые могут поделиться своим опытом выздоровления из нашей страны, из-за рубежа, поскольку Skype дает такую возможность. Наша группа находится по адресу Малая Конюшенная, 468. Это во дворе финской церкви. Группы проходят каждый день в 8:30 вечера. На воротах всегда висит табличка с указанием схемы прохода. Там немножко трудно найти. Мы прячемся, в кавычках, по подвалам. Вот. Так что всю информацию вот можно получить в интернете. АА Питер.
Ну вот я думаю, это самое простое. Люди смотреть по этому адресу места, куда можно прийти. И значит, просто вот человек может прийти в любое из этих мест в указанное время. Его там примут, не выгонят. Да?
Не выгонят.
Не выгонят.
И вот войдет в это общение, и может быть ему это окажется действительно спасительным.
Я просто хочу сказать, что те, кто придут первый раз, и вам не очень, то вы ничего не понимаете. Это нормально, что с первого раза я тоже пришла и ничего не поняла. Пожалуйста, походите, пообщайтесь с людьми, поспрашивайте, не убегайте сразу, потому что Бог дал вам шанс, если вы пришли в анонимные алкоголики, Бог дает вам шанс на вторую жизнь. Не отвергайте его сразу.
Ну что же, спасибо. У нас сегодня в студии были Наталья, Никита и организация анонимных алкоголиков. И мы сегодня вот говорили о том, что это за организация и чем может она помочь нашим бедным соотечественникам. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
До свидания. До свидания.